Я только что кончил пить чай, как он вернулся, очевидно, в превосходнейшем настроении духа, с каким-то старым сапогом в руках. Он швырнул сапог в угол и налил себе чашку чая. «Я зашел только мимоходом и сейчас уйду опять», — сказал он.
«Куда?»
«О, в сторону Вест-Энда, пожалуй. Не дожидайтесь меня. Я, может быть, приду поздно».
«Ну, как идут дела?»
«Ничего, нельзя пожаловаться. Я побывал в Стритгаме с тех пор, что мы не видались с вами, но не заходил в дом. Дело-то выходит славное. Я ни за что не согласился бы упустить его. Однако нечего рассиживать тут и болтать. Надо поскорее снять эти отвратительные лохмотья и принять свойственный мне приличный вид».
Я видел по всему, что он довольнее, чем можно было заключить по его словам. Глаза его горели, а на бледных щеках появился легкий румянец. Он быстро поднялся наверх, а через несколько минут я услышал, как входная дверь захлопнулась за ним. Я ждал его до полуночи и, не дождавшись, ушел к себе в комнату. Случалось, что он пропадал целыми днями и ночами, когда бывал занят каким-нибудь интересным делом, и потому его отсутствие нисколько не встревожило меня. Не знаю, когда он вернулся, но когда на следующее утро я спустился в столовую, он сидел за чашкой чая с газетой в руках, свежий и опрятный, как всегда.
«Извините, что не дождался вас, Ватсон», — сказал он. «Наш клиент должен прийти сюда рано утром».
«А теперь уже позже 9», — ответил я. «А, да вот и звонят. Вероятно, это он».
Действительно, это был наш приятель-банкир.
Я ужаснулся перемене, которую увидел в нем. Его широкое лицо осунулось и побледнело, волосы поседели. Он вошел с усталым, апатичным видом, производившим еще более печальное впечатление, чем волнение предыдущего утра, и тяжело опустился в кресло, которое я подставил ему. «Не знаю, за что судьба преследует меня так жестоко», — проговорил он. «Два дня тому назад я был счастливым, обеспеченным человеком. Теперь меня ожидает одинокая, опозоренная старость. Одна беда приходит за другой. Моя племянница Мэри покинула меня».
«Покинула вас?»
«Да, сегодня утром ее постель оказалась нетронутой, спальня ее была пуста, а на столе в передней лежала записка. Вчера вечером в порыве горя, но не гнева, я сказал ей, что ничего бы этого не было, если бы она вышла замуж за моего мальчика. Может быть, мне не следовало говорить этого». Она намекает на эти слова в своей записке. «Вот она. Дорогой дядя, я чувствую, что причинила вам горе, и знаю, что если бы я поступила иначе, не произошло бы этого ужасного несчастья. Я не могу быть счастлива под вашей кровлей с этой ужасной мыслью, и потому решилась навеки покинуть вас. Не тревожьтесь в моей судьбе, и, главное, не ищите меня, потому что это будет совершенно бесполезно. Вечно вас любящая Мэри». «Что значат эти слова, мистер Холмс? Неужели она решилась на самоубийство?»
«О, нет, нет. Быть может, это наилучшее разрешение вопроса. Я думаю, мистер Гольдер, что ваши испытания близятся к концу».
«Что вы говорите, мистер Холмс? Вы слышали что-нибудь? Узнали что-нибудь? Где камни?»
«Вы согласны заплатить по 1000 фунтов за каждый камень? Это не покажется вам слишком дорого?»
«Я согласен заплатить 10!»
«Это уж лишнее. 3000 достаточно. Ну, конечно, вознаграждение. С вами есть чековая книжка? Вот перо. Пишите чек на 4000 фунтов».
Ошеломленный банкир написал чек. Холмс подошел к письменному столу, вынул из ящика треугольный кусок золота с тремя берилами и бросил его на стол. Банкир схватил его с криком радости. «Вы добыли камни! Я спасен! Спасен!» — задыхаясь, проговорил он.
Радость его выражалась так же бурно, как и горе. Страстным движением он прижал камни к груди —